Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с огромной радостью я приветствую сегодня участников нашего круглого стола. Я даже, честно говоря, не предполагал, что он состоится, потому что множество разных причин всегда мешают осуществить такие далеко идущие планы. А план этот был очень давно – записаться вновь нам в студии с представителями, я бы так назвал, нашего дорогого владыки Антония Суровского, потому что как жив владыка, так и живы вот эти люди, которые сохраняют его память. Для меня это абсолютно является ценным сегодня и всегда, и в течение всей жизни, потому что когда мы включаем в эфир владыку Антония, митрополита Антония Суровского, и обретаем и смысл жизни, и надежду на то, что жизнь, реальная жизнь продолжается, и смыслы ее неизменны. Поиск Христа, поиск каждым человеком вечной жизни, настоящей духовности, внутреннего человека, обретение себя в нашем современном таком сложном мироощущении. С огромной радостью я приветствую в начале нашей передачи Елену Юрьевну Садовникову, президента фонда духовного наследия митрополита Антония Суровского, и наших коллег, которых я представлю по мере записи нашей сегодняшней передачи, осуществляющих эту деятельность по сохранению слова владыки, его наследия, по переводу его речи в текст, что осуществляется сегодня, как мы неоднократно замечали, владыка сам не писал, и это очень и очень является важным. Елена Юрьевна, мы давно не встречались, что за это время произошло, может быть, интересного в вашем фонде и вообще в вашей личной жизни, потому что вы тоже с владыкой, насколько я знаю, так особенно не расстаетесь.
Здравствуйте. Мне очень приятно обращаться к слушателям радио «Радонеж» и замечательно сотрудничать с коллегами из радио «Радонеж». Как сказал Николай, вот этот интерес к наследию митрополита Антония, он неугасаемый, потому что владыка обращается в своих беседах, обращается к каждому человеку на самые важные темы, которые касаются всех нас. Все мы рождаемся, все мы живем, умираем, все мы ожидаем вечной жизни, все мы, к сожалению, болеем и страдаем, потому что находимся в мире, в котором присутствует страдание. За последнее время у нас прошло несколько семинаров по наследию митрополита Антония, как раз касающихся этих глубинных тем. Семинары, посвященные вопросам человеческого бессилия, то есть невозможности принять и невозможности что-то изменить в окружающей жизни. Жизнь конечна, наш мир грешен и полон страдания, как бы он ни был полон света Христова. Все равно нужно признать, что рядом лежит вот это страдание. Помимо этого, фондом было подготовлено, ну, не только самим фондом, но и тем людям, которые занимаются наследием митрополита Антония, вот Елена Львовна Майданович в первую очередь, несколько книг. Одна из них замечательная, собрала проповеди митрополита Антония, произнесенные им в последние годы его жизни. Очень интересная и глубокая книга. И в декабре в 22-м году у нас было совершенно замечательное событие, о котором я не могу рассказывать без вдохновения и без придыхания. Уже в течение некоторого времени наш фонд несет такое необычное служение. Мы выпускаем бесплатные брошюры с текстами митрополита Антония для людей, находящихся в тяжелых критических ситуациях. Для тех, кто потерял близких, кто сам тяжело болен, или, допустим, кто ухаживает за тяжело больными, для таких вот трудных, трудно переживаемых ситуаций. И уже давно была задумана новая брошюра, которой должен был быть опубликован текст митрополита Антония о старении. Причем эта беседа была им произнесена в возрасте 85 лет. И он в ней делится не только своим огромным накопленным пастырским опытом, но еще и собственными переживаниями. И вот в декабре вот сошлось вот действительно какое-то чудо. В наше сложное, турбулентное время, когда много, я бы сказала, агрессии, много негативных вещей. Вдруг люди с огромной щедростью, вот удивительной, посвятили свое время, причем как-то очень деликатно, ну не то что мимолетно, а легко подарили свое время, свою любовь, свою вовлеченность и переводчики, и редакторы, и верстальщики, и люди, которые договаривались с типографией. И фонд, оказалось, что был способен выпустить новую эту брошюру. И самым, конечно, потрясающей, завершающей точкой во всем этом легком, удивительном, фантастическом деле в «Оазисе добра» было то, что мы обратились к спонсору, и спонсор просто мгновенно отреагировал: «Да, нужно!» И родилась вот эта брошюра, она была сразу напечатана, и название у нее, оно как бы объясняет само содержание ее. «Старение – это не просто прибавление лет». Может быть, я потом позже расскажу подробнее об этом необычном для нас проекте, для нашей страны проекте, о бесплатных брошюрах. А может быть, те, кто готовил эту брошюру, сейчас поделятся своими впечатлениями.
Я тогда предоставлю слово Александре Доброхотовой, корректору, которая готовила эту брошюру, и Александра расскажет сама об этом. Я просто добавлю от себя, что некоторые наши авторы за вот эти 30 лет, что я работаю на Радонеже, поднимают эту тему старения, а авторы в духовном сане, они говорят, что человеку очень важно сохраниться. Самое главное, не то, что в уме, а в каком-то сознании человека трезвого и трезвомыслящего. Вот что имел в виду Владыка, о чем он, собственно говоря, писал в основном, что такое старение с его точки зрения?
В этой брошюре очень важная вещь. Он, как уже Елена Юрьевна сказала, он сам говорит, это его доклад на съезде геронтологов, и он выступает перед врачами. И сам говорит о том, что ему уже 85 лет. В этом его выступлении очень ценно, что он говорит о том, что он хорошо очень понимает. И говорит о том, что да, вот я понимаю, что у меня силы уходят. Я всегда был очень активным человеком, но стал силы терять. И сначала он говорит, это меня очень пугало. Но потом я понял, что я должен это принять и должен жить с этим. Просто я должен принять тот факт, что уже не все мне доступно, то, что было доступно раньше. И это, кажется, такая простая мысль, но далеко не каждый может с этим смириться. И Владыка говорит о том, насколько вообще человек может быть полезным, даже когда у него нет уже сил. Он может быть полезен окружающим просто благодаря тому, что он может дарить любовь тем, кто вокруг него. Он может давать людям возможность оказать стареющему, болеющему человеку помощь. И это очень важно, потому что пожилые люди часто впадают в депрессию, часто озлобляются на жизнь, потому что они уже не могут ничего делать, да, не могут никак помочь своим близким. И Владыка говорит, что выход есть. Нужно принять вот это свое состояние и каким-то образом наполнить свое существование, наполнить свою жизнь. И вот это на самом деле такой очень позитивный посыл, который, мне кажется, важен людям, особенно в критических ситуациях.
Мне кажется, сама тема, она представляет собой некую катастрофу, потому что она входит в противоречие вообще с изначальным замыслом Творца. Человек вечен и создан вечным Богом и создан для вечности, для вечной жизни. А вот то, что мы рождаемся, и рождаемся для того, чтобы умирать, по сути говоря, осознание этого ведь может прийти не только в каком-то старом возрасте, это может настигнуть любого человека, и даже самого юного, и ввести его в депрессию. Очень многих, кстати, это вводит. Как вы считаете, вот сегодня, что представляет собой старый человек и человек, который обретает со старостью некое познание мира, мудрость какую-то? Ведь это разные действительно вещи. Просто старость или мудрость такая, которая приходит со старостью. Или не обязательно приходит.
Вот, кстати, Владыка в этой брошюре об этом говорит. Он говорит, что можно быть молодым человеком, но состарившимся душой. И сам Владыка, хотя ему 85 лет, в этой брошюре, в этом его выступлении мы видим, что Владыка, будучи пожилым по возрасту, на самом деле молод душой. И это такая важная вещь. Действительно, можно видеть каких-то, ну, сравнительно молодых людей, которые уже потеряли смысл своей жизни, которые не понимают вообще, зачем они живут и зачем им какая-то сила, энергия, на что им это все. Владыка как раз говорит, что важно сохранить вот эту молодость внутри, и это не зависит от внешних обстоятельств и от того, что происходит вокруг, и какой у тебя физический возраст. И вот на самом деле вы правильно сказали, что вот эта градация есть. Мудрость, когда человек мудр, он может быть и молодым, и старым. То есть физический возраст никак не определяет ум или какую-то рассудительность.
Ну, Влада еще имеет цель жизни и имеет жизнь как некое мироощущение, ведь некоторым просто неинтересно жить. И такой человек безнадежен уже для текущей жизни, он потерян и для себя, и для окружающих. А вот что касается окружающих, вы что-то прочли у Владыки, может быть, по отношению к каждому из нас, к индивидууму, вот к старый, не старый, молодой человек, поддержка окружающих, их реакции на каждую личность, она ведь не менее, наверное, важна для каждого человека.
Ну, естественно, и Владыка и в этой брошюре об этом говорит, и не только в этой, он часто об этом говорит. Но в преломлении к теме, которую мы сейчас обсуждаем, это важно в том плане, что вот он говорит, человек страдает и стареет, умирает, мы как ему можем помочь? Мы можем ему помочь своим присутствием. Мы можем быть рядом с человеком, находиться у его постели, мы можем просто сопереживать ему, молча сопереживать, эмоционально просто находиться с ним, быть с ним рядом. И что важно, Владыка говорит, даже не обязательно какие-то богословские беседы вести, пытаться убеждать человека в существовании Бога, просто быть рядом. И вот это вот просто быть рядом, это заключает в себе, во-первых, уважение к человеческой личности и великую любовь, которая у Владыки была, да, это вот то, о чем вы спрашиваете, как раз любовь, уважение, осознание цен человеческой судьбы каждой человеческой личности. Владыка там приводит много примеров, как он находился у постели больного, и в каких ситуациях он бывал, и к чему это вообще приводит из своей жизни примеры, когда вот этот опыт пребывания с больным, он его многому научил, он открыл ему Бога, да, вот это очень тоже важно. Вот это вот сосуществование с другим, вот это понятие встречи другого, которое все время Владыка говорил в плане существования у постели больного и не только, это всегда очень важно. Важно увидеть человека в том состоянии, в котором он есть, и быть с ним рядом.
Александр, вы работаете в хосписе, насколько мне известно. А ваш личный опыт подтверждает или, наоборот, опровергает, может быть, в чем-то подтверждает частично хотя бы опыт Владыки?
Ну, я не совсем работаю в хосписе. Я работаю в фонде, который помогает хосписам, фонд помощи хосписам «Вера». Но мне приходилось бывать в хосписах тоже. И, вы знаете, я могу рассказать немножко о своем опыте пребывания в хосписе. Когда я туда первый раз приходила, мне было очень страшно. Я боялась, что я просто не смогу находиться рядом с умирающими людьми, что я скажу, что я сделаю, как я вообще буду существовать там, что я могу. Ведь я не медсестра, и вообще вот существовать рядом с умирающим очень страшно.
А потом какая-то будет еще память, да?
Да, да, и что будет? И когда я там оказывалась, я начинала просто, ну, делать, что я могу. Там, читать книги, возить там пациентов на прогулку, кормить. И я просто понимаю, что этот человек, он хотя бы болен, хотя он умирает, но он такой же человек, как я. Он абсолютно такой же человек. И вот это осознание того, что это абсолютно такой же человек, и что с тобой то же самое может случиться в любой момент, вот это как-то снимает вот эту границу, убирает страх, и ты просто существуешь с тяжело больным человеком, как с обычным, как с любым другим человеком. На самом деле в хосписах не страшно.
А возможно ли без опыта получить вот такое уверение в том, что не страшно?
Я думаю, что без опыта получить уверение в том, что не страшно, наверное, нельзя. Нет, ну хотя, если... Не знаю, может быть, есть какой-то другой опыт, может быть, если человек врач по профессии, то ему и вообще не страшно, но обычным людям, которые не специалисты, я думаю, в любом случае, даже, может быть, не всегда страшно, может быть, как-то некомфортно, но все равно вот какой-то страх существует, да.
необычно, во всяком случае. Но Владыка – это феноменальный человек и феноменальная личность. И он еще к тому же был врачом. Это тоже многое накладывает на личность. Но если бы мы не были знакомы с опытом Владыки, наверное, все-таки нам было бы как-то не так комфортно, правда?
Ну да, конечно, конечно. И, кстати говоря, Владыка – один из очень немногих священников и епископов, который говорил на такие темы, на темы смерти, старения и умирания, потому что его опыт, ну, я, честно говоря, не знаю кого-то еще, кто бы поднимал такие важные, серьезные темы, так глубоко мог их осветить, который говорил действительно с сознанием дела, с пониманием того, что происходит. Я просто среди православных, ну, честно говоря, вот так вот сразу вспомнить никого не могу, кто бы на эти темы тоже говорил, писал и так далее.
Я боюсь быть необъективным, но, по-моему, существует в среде церковно-священнослужителей некое табу на определенные темы. Может быть, это связано с наполняемостью прихода, может быть, еще с какими-то вопросами. Но я точно знаю, что нельзя, например, священнику накладывать определенную епитимию там, за какие-то грехи. Священник должен ободрять и как бы вести тебя в светлое будущее так, чтобы тебе было комфортно и приятно. Видите, существуют, оказывается, разные взгляды на это.
Ну, я вот знаю, что Владыка Пантелеймон тоже о больничном служении говорит, но все-таки это чуть-чуть другое. Здесь Владыка Антоний про старение и смерть вот прям целенаправленно, как врач, и с очень большим знанием дела и знанием людей, и с большим опытом говорил об этом.
На самом деле, это действительно такие табуированные темы, и, честно говоря, мне странно, что вы поднимаете их. Сегодня мы нацелены на какие-то такие победные реляции, на перспективы только успокоительные, что мы построим прекрасное и светлое будущее. Если не сегодня, то завтра всех победим, и победим в том числе и, как бы подразумевается, смерть. Но это уже мы проходили 70 лет в нашей стране. Мне бы хотелось еще услышать у вас какие-то впечатления вот, по поводу проделанной работы. Это ваш первый опыт общения с текстом Владыки?
Я работала над этим текстом как корректор, а так я, конечно, очень много знаю текстов Владыки, слава богу, я очень счастлива. Я была в Лондоне и была на его приходе, специально приехала в этот храм, храм Успения, приехала в 2012 году. К сожалению, я уже не застала Владыку в живых, но с тех самых пор я как-то с очень большим трепетом к нему отношусь, я очень его люблю, я считаю, что он мне очень часто в жизни помогает в самых мелких каких-то ситуациях незначительных, поэтому я считала для себя очень важным поучаствовать вот в этой работе, и я благодарна Фонду Духовного Наследия Владыки Антония Сурожского и Елене Юрьевне Садовниковой за то, что вот мне повезло поучаствовать в этой работе. Спасибо.
А я благодарю вас и наших слушателей тоже, потому что вы именно излучаете вот этот свет и уверенность в том, что никакая старость, никакое старение вообще живому организму, которым человек является по замыслу Бога, не грозит. Мы не стареем, мы старимся телесно, но я думаю, что возраст у всех примерно одинаковый, юношеский. Я передаю микрофон сейчас переводчику текстов Владыки Анне Дик, редактору брошюр, которые лежат передо мной. Передо мной очень много этих брошюр, они все прекрасно изданы. Они изданы очень доходчиво, большой крупный шрифт и текст удобно читаемый, цветные обложки. Я единственное, с чем могу сравнить, вот, наверное, наши братья-христиане, проповедники, которые так во множестве заполняли наши улицы в 90-е годы, нам подсовывали постоянно, как спастись, что сделать и так далее. Напоминаю, да, но тут совершенно другие темы. Во всяком случае, вот эти братья-сектанты, они ни в коем случае не заговаривали о смерти. У них все было нацелено на положительную и очень яркую перспективу. Анна, вам микрофон и такой вопрос. Вы переводите непосредственно с английского языка. Описал ли Владыка по-русски вот об этом?
Ну, насколько я знаю, через меня, во всяком случае, письменные тексты Владыки на русском языке не проходили. И поскольку он служил в Лондоне, естественно, большая часть его проповедей была на английском языке, и то, что мы имеем, это записи проповедей, с которыми мы работаем, и благодаря тому, что они есть, мы сейчас можем перевести эти тексты на русский язык. Русскоязычная публика тоже может познакомиться с наследием митрополита Антония Сурожского, поэтому, мне кажется, это очень важная работа, очень вдохновляющая работа, которую, наверное, даже можно назвать служением в каком-то смысле, потому что ну, хотя бы постоять немного рядом с тем, что делал владыка Антоний, уже как-то вдохновляет и дает ощущение причастности к этому труду, к его труду, к тому, что продолжается его жизнь. Я, к сожалению, тоже не застала владыку Антония, потому что впервые я в храме на Эниспор Гарденс была, по-моему, в 2007 году, уже после его смерти, и не застала, но благодаря конференциям, которые проводит фонд митрополита Антония Суворского, благодаря тем текстам, которые издаются, и я, и многие другие люди смогли познакомиться с его наследием, в том числе те, кто не говорит по-английски.
И у меня сразу вопрос такой очень личный. А владыка английский и владыка русский, говорящий по-русски и говорящий по-английски, транслирующий свои мысли на двух языках, это разные люди?
Нет, я бы сказала, что нет. Чувствуется что-то единое, общее. И хотя мы владыку не застали, иногда действительно бывает такая ситуация, что ты переводишь и думаешь, а вот какое слово владыка бы использовал, если бы он говорил по-русски? Конечно, очень спасает то, что есть люди, которые его помнят, спасают и видео, которые мы имеем на русском языке. Мне, например, очень повезло, что одну из брошюр, которую я переводила, ну, много текстов, которые я переводила, редактировала Елена Львовна Майданович, которая, естественно, его лично знала и хорошо помнит, и очень многие ее комментарии к моим переводам касались того, что владыка скорее сказал бы вот так, он, наверное, употребил бы вот это слово. И постепенно, по мере того, как работаешь с его текстами, уже начинаешь сама чувствовать, какие слова, скорее всего, здесь употребил бы владыка, говорил он по-русски. Притом английский язык для него не родной, выученный, причем выученный в возрасте уже после 30 лет, то есть это не самое простое для него было занятие, и иногда, конечно, чувствуется, что язык не родной, и приходится делать на эту скидку, то есть ты, переводя, понимаешь, что нельзя просто пойти вот по тому, что сейчас написано, потому что это не родной для него язык. Я понимаю, что он как русский человек, человек, у которого французский был родным практически языком, то, как он выражается по-английски, имел он в виду, скорее всего, немножко другое. То есть здесь тоже приходится иногда идти на такое, ну, я бы не скажу прям искажение текста, но ты понимаешь, что за этим текстом, за написанными словами стоит вот эта мысль, а не та, которая может показаться из английского текста.
Зато насколько легче слушать русскоговорящему эту английскую речь, когда ты чего-то не понимаешь и слышишь такой легкий английский.
Да, да, иногда так, но иногда нет. На самом деле, иногда не носитель языка, это очень просто, потому что она обычно говорит немножко попроще, а иногда нет, иногда приходится задумываться над тем, что человек на самом деле мог иметь в виду, говоря вот это слово. Ты понимаешь, что это ошибка, которую он совершил, скорее всего, не сознательно, а просто потому, что язык не родной.
А вот он говорил, обращаясь к своим прихожанам, англичанам, как бы в ущерб русскоговорящим, как вы считаете, или же понимали людям?
Я думаю, что понимали. Если они жили в Лондоне, они, естественно, должны были в какой-то степени владеть английским языком. Насколько я понимаю, владыки были не только англоязычные тексты, он и по-русски тоже общался со своим приходом, поэтому есть и русскоязычные тексты той поры, так что, я думаю, никто не был обижен. И, естественно, со своими русскоязычными прихожанами в каких-то личных беседах он тоже говорил по-русски. По крайней мере, они так вспоминают какие-то истории, которые пересказывают с участием владыки. Они говорят, что это было на их родном языке.
А ваша первая работа по текстам владыки не припомните?
Первое мое вообще столкновение с наследием митрополита Антония Суворского произошло на конференции по его наследию. Это была вторая конференция, вот мы сейчас вспоминали. Я тогда, на самом деле, только-только пришла в церковь и... Ну, скажем так, я не очень хорошо владела лексикой, мне было немножко страшно это переводить, потому что я понимала, что я многих слов могу просто не знать, я могу какую-то совершить ошибку, но все-таки я как-то рискнула, и вроде бы все получилось, потому что на следующих конференциях я уже тоже переводила, значит, по крайней мере, в лужу не села, то есть... И спустя какое-то время, несколько лет работы на этих конференциях, я стала переводить и тексты для фонда митрополита Антония Суворского. И один из них, вот, по-моему, как раз первый текст, насколько я смогла вспомнить, это вот эта красненькая брошюра, самая яркая из тех, которые лежат на столе. Она обращена к молодежи, к подросткам. Поэтому цвет, я думаю, подобран просто идеально. Он такой самый яркий, самый насыщенный из всех обложек, которые здесь есть.
Ну и смысл целеполагающий очень. Ради чего?
Да, это... Потрясающее название «Ради чего?» и название той из двух бесед, которые содержатся в этой брошюре, которую я переводила, она называется «Живите с дерзновением». И это тоже очень ярко, очень вдохновляюще и действительно как-то очень молодежно, очень юно, я даже не знаю, как это сказать. Дело в том, что в этом возрасте, к которому обращается владыка, действительно начинаешь задумываться о смысле жизни. Это очень важный возраст, после которого многое может пойти в жизни совсем... иначе, чем шло раньше. Тот возраст, когда человек определяется со своим будущим и в профессии, и в личной жизни, и в плане круга друзей, это уже не просто те люди, с которыми ты ходишь вместе в школу, а люди, которые действительно близки тебе по духу. Это действительно определяющее время, и я даже помню свои метания в этот период. И, к сожалению, не случайно именно в этом возрасте очень большое количество самоубийств, потому что люди просто не находят выхода из того, что бурлит внутри, и ты видишь то, как живут взрослые, это не всегда соответствует твоим представлениям о том, как это на самом деле должно быть, потому что, естественно, хочется жизни какой-то яркой, интересной, наполненной. А иногда видишь вокруг себя какую-то серую, грустную жизнь, и не хочется так. И как раз Владыка, мне кажется, своим текстом, он очень вдохновляет на то, чтобы жить действительно с дерзновением, не бояться жить. У него одна из первых фраз, которую он употребляет в этом тексте, «Важно то, ради чего жить и ради чего ты можешь умереть». То есть это прям такая острая постановка вопроса, который действительно в этом возрасте примерно так ты и ставишь. То есть есть белое и черное, ничего между ними нет. И действительно можно либо жить, либо умереть. И как-то существовать между этими двумя понятиями – это скучно, это очень не подходит этому возрасту. Поэтому эта брошюра действительно меня как-то очень потрясла, и я поняла, что я до сих пор помню одну из историй, которую в этой брошюре Владыка рассказывает. Вот как-то она у меня осталась в сердце со мной навсегда, по-моему, потому что эта история относится к истории России 9-го, по-моему, века, то есть такая старинная история, когда христианский князь боролся с язычниками, и язычники оказались в осажденной крепости, и князь, будучи христианином, он понимал, что он может их просто уничтожить, он на самом деле сильнее гораздо, но он предложил им сдаться, потому что он был христианином, он не хотел просто так убивать людей. Но они сказали, что мы сдадимся только если ты отдашь нам своего сына в заложники, чтобы мы понимали, что на самом деле твои намерения таковы. И он не спал всю ночь, потому что думал, ну как это, вот с ним были двое детей, 9-летний мальчик и второй мальчик, который был чуть-чуть постарше. Он понимал, что это неизвестно, чем может закончиться, чем угодно. И ребенок 9-летний, проснувшись, понял, что отец как-то неспокоен, спросил, в чем дело, и узнав, очень обрадовался, сказал, папа, ну ты же понимаешь, Господь отдал своего сына, тебе сейчас предоставляется такая же возможность. И эта история закончилась, ну, в общем, с одной стороны, очень тяжело, с другой стороны, наверное, радостно, потому что он пошел в эту крепость неприятеля, и по дороге кто-то в него выстрелил, и мальчик погиб. Но эта смерть, она настолько потрясла обе стороны, и язычников, и христиан, что они бросились к нему с обеих сторон, и, поняв, что произошло, стали просто обниматься и как-то друг друга поддерживать, и произошло какое-то примирение. Примерно так же, как вот действительно мы видим аналогию со смертью Христа и его воскресением. И эта история как-то, она меня настолько тогда поразила, потому что это был первый текст Владыки, с которым я работала, что я помню ее до сих пор. И это действительно, мне кажется, вот для молодежи стоит примерно так. То есть не просто как-то существовать, а именно совершить в жизни что-то такое, что не просто твою жизнь оправдает, но и оправдает жизнь людей вокруг тебя. Мне кажется, это как-то очень важно.
Служение. На этом было сосредоточено, наверное, все именно связанное с Владыкой Антонием. Вообще вся его жизнь – это служение, служение, проповедь, а проповедь – это и есть служение, и принесение себя в жертву ближним. Ведь эти громадные беседы, вот, которые через меня, в частности, проходят, они требуют колоссальной самоотдачи, наверное, да? Я когда слушаю, как благостно разговаривает, и какие порой бывают там инциденты даже, я помню, что он сделал замечание неоднократно там женщине. Но все равно это требует колоссальной самоотдачи. Как он все это находил и имел возможность сохраниться сам, да, не сорваться как-то, это удивительно. Это еще мы не говорили пока про старение.
Да, это еще относительно начала пути. На самом деле, действительно, люди, которые его вспоминали на конференциях, я слушала, и я поняла, что, видимо, когда Владыка присутствовал, было какое-то такое очень яркое ощущение у людей вокруг. Я помню Келси Чешир, которая переводила на одной из конференций, рассказывала об опыте просто литургии, которой служил Владыка. Говорит, было настолько все интенсивно, настолько мощно как-то, и ты понимаешь, что человек перед тобой, ну, не просто, как сказали бы, в миру выкладывается, а здесь это нечто большее, что он действительно общается с Богом, что действительно есть ощущение присутствия Бога здесь, в храме, когда служит Владыка, и не знаю, мне кажется, это потрясающе. Когда смотришь его видео, тоже очень ведь такой, у него и взгляд такой очень пристальный. Кажется, что он смотрит лично на тебя, хотя это просто видео, и смотрит его тысячи человек. И действительно какое-то ощущение такой яркости, такой сосредоточенности, силы, мне кажется, сопровождало его всю жизнь. Уж не знаю, как в старости, но то наследие, которое до нас дошло, по-моему, передает вот этот посыл, эту мощь, эту энергию, какого хватало на всех людей, которые там были.
Абсолютно нет, это совершенно уникальный феномен, мы не устаем об этом говорить и повторять, потому что вот недавно я делал беседу о пасторстве с одним современным священником, монтировал просто текст, они говорили между собой, это были два священника, один задавал другому вопросы, беседа была в жанре интервью, что такое пасторство, как служить Богу, работа ли это, если не работа, то что? Я думаю, что вот просто несколько слов владыки Антония из любой его беседы, они бы ответили на все вопросы сразу. Здесь беседа длилась час, я так понял, что консенсуса достигнуто не было, и что в сегодняшних условиях, пожалуй, да, это работа, и слава Богу, если человек хотя бы ее более-менее порядочно исполняет. На самом деле ведь это кощунство.
Ну, наверное, да, мне кажется, что когда человек находит свое призвание в жизни, это не ощущается как работа, хотя на самом деле формально ты действительно работаешь. Это и служение, и источник вдохновения, ну, и работа, конечно, там, и источник заработка и так далее, но это гораздо больше, чем просто работа. И я бы сказала, что, наверное, даже больше, чем просто служение, больше, чем просто призвание, когда происходит вот этот вот щелчок, что да, это оно, это то занятие, к которому я призван или я призвана, мне кажется, что здесь соединяется очень много всего, и я думаю, что у владыки Антония тоже было так. По крайней мере, по той энергии, которую он отдавал, явно это было для него больше, чем работа.
Ну, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, он и получал тоже больше. Он получал именно от своего служения, от совершения божественной литургии, вот ту энергию, именно божественную энергию, от общения с людьми. Ведь это все обоюдно, оно не зацикливается на тебе самом. Обязательно Господь дает во сто крат больше.
Да, конечно, когда это призвание, это в значительной степени работа, которая в радость. И как говорят в таких случаях, да, за это еще и зарплату платят. Удивительно совершенно. Казалось, я должен платить за то удовольствие колоссальное, которое я получаю, за ту энергию, которую я получаю. Действительно, то, что мы видим на конференциях по наследию митрополита Антония Сурожского, когда живое общение, и не только ты там что-то отдаешь, но ты гораздо больше получаешь и от выступающих, и от аудитории, и это пролетает действительно абсолютно незаметно, и нет ощущения, что ты долго и тяжело работала, а есть ощущение просто какого-то праздника, в котором ты принимаешь участие. Ну, я не знаю, как там люди водят хоровод, получают от этого удовольствие, примерно то же самое.
Что касается этого, я совершенно с вами согласен, но плохо, когда мудрый или хитрый руководитель пользуется этим, прекрасно понимая, видя себя насквозь. Это мой личный опыт. А что касается Дома русского зарубежья и конференции памяти Владыки, это моя боль, потому что даже когда я просматриваю, по большой совершенно неорганизованности своей загруженности, очень редко могу присутствовать, но когда попадаешь, это громадный праздник, да, действительно, это невероятные впечатления и переплетающиеся еще и с детством, и с вот этими вещами, когда можно было собраться вот так вот именно всей семьей и говорить по душам. А когда смотришь хотя бы одним глазом записи, видео, ты непременно там присутствуешь и думаешь, какое же счастье, что это существует. Вот у меня накоплен колоссальный аудиоархив. Мне совершенно не нужно это видеть, мне достаточно слышать и представлять себя там. И все это хранится и ждет своего выхода в эфир. И это тоже громадное счастье. И чем больше оно пополняется, тем счастье увеличивается. Но вернемся к текстам. Вы сказали о первой работе. А как вы их, ну, не примеряете, что ли, на себя, примеряете их к жизни? Вот вы делаете перевод, вы потом просматриваете, вы советовались с Еленой Львовной. Я прекрасно понимаю, что Елена Львовна имеет колоссальный опыт. Всегда советуетесь.
Ну, когда есть такая возможность, обязательно, да. Я очень рада, когда я выступаю переводчиком, она редактором моих работ. Я некоторые из брошюр сама редактирую, здесь немножко страшно, потому что я понимаю, что, ой, Елена Львовна, мне не хватает в качестве такой дополнительной поддержки, что, наверное, она бы это сделала лучше, чем я, но я понимаю, что раз мне доверено, ну, я сделаю так, как я могу, я сделаю все, что я могу, и, ну, там уж дальше как Бог даст, раз оно мне попало, значит, наверное, так нужно. Вот, а вообще, конечно, я применяю это к своей жизни. Вот вообще, мне кажется, это брошюра красная про то, ради чего. И это обращение владыки «Живите с дерзновением». У меня было ощущение, что это вообще ко мне, потому что я по жизни человек очень осторожный, нерешительный, и мне вот этого дерзновения просто не хватает. И когда его не хватает, иногда я прям беру ее, прочитываю, думаю, так, все, можно решиться и что-то делать. Или вот, например, недавно мы переводили брошюру о стрессе, наверное, Елена Юрьевна еще расскажет о ней. Это тоже какая-то тема, которая остро стоит, естественно, на протяжении жизни каждого человека. Естественно, мы живем в городе, и там моя работа, она предполагает довольно большое количество стресса, потому что какую-то часть мне приходится организационной работой заниматься или синхронным переводом. Это всегда какой-то стресс немножко повышенный. И это очень близкая тема, о которой хочется знать мнение владыки. И очень интересно, когда он рассказывает о том, тех способах преодоления стресса, которые он рекомендует, и ты понимаешь, что что-то из этого, да, откликается, когда ты находишь вот это вот око урагана, да, вот этот эпицентр бури, в котором ты находишься, действительно все начинает складываться как бы само, и твоя задача просто удержать это состояние и не слезть с него. И действительно все начинает получаться, когда ты смиряешься с тем, что я могу сделать вот столько. Господи, если надо, чтобы было больше, помоги мне, потому что я сама не справлюсь. И когда возникает это ощущение, ты вдруг понимаешь, что ты просто, не знаю, инструмент в руках Бога, это очень спокойно, это очень комфортно, это очень радостно, и весь тот стресс, который происходит, наоборот, он воспринимается с каким-то даже, может быть, азартом, а вот сейчас мы здесь еще, и все справимся, и то, что Владыка об этом пишет, спустя там какое-то количество лет я увидела этот текст, и я поняла, что да, это очень близко, очень знакомо и очень жизненно. И от этого становится вдвойне радостно, когда ты понимаешь, что это не какой-то абстрактный текст про там, абстрактное богословие, которое, там, вопросы, которые меня, может быть, никогда пока не волновали по каким-то причинам или темы, которые не были интересны. Но это очень жизненные темы, очень актуальные, которые актуальны до сих пор и будут актуальны, наверное, еще очень долго. И здесь действительно какие-то очень практические, очень живые советы, к которым можно обратиться, и с помощью которых можно как-то улучшить свою жизнь, как-то стать более спокойным человеком, может быть, более радостным человеком и более близким к людям, более открытым к людям человеком, более дерзновенным человеком, который стоит немножко ближе к Богу, может быть, там, на сантиметр хотя бы.
Это очень близко знакомо, я по поводу стресса и по поводу нашей работы. Я думаю, что здесь параллели очень много можно проводить. Даже наш сегодняшний импровизированный круглый стол, я думаю, что у наших коллег радиостанций, которые, ну, вот с нами, может быть, работают в одной струе, все совершенно не так бы организовалось. Но, с другой стороны, не было бы так живо и так оригинально, и так свежо, как у нас сегодня. Вот после сегодняшних всех записей интервью я только сейчас, именно в этот момент, ощущаю настоящее свежее движение мысли, жизни, наполненности и полного, как ни странно, успокоения. Хотя собраться даже сегодня в отсутствии ключа, который потерялся, было очень сложно. Присутствующие подтвердят. Но вот всякий раз так, когда общаешься именно на темы, связанные с Владыкой Антонием. И все-таки вот по поводу текста, когда это очень интересно, именно как переводчик, мне хотелось бы тоже иногда что-то переводишь, когда текст, на ваш взгляд, уже невозможен для корректировки. То есть он вот получился, его лучше не портить, да?
Да, иногда бывает такое, что просто глаз замыливается, ты понимаешь, что это начинается, как говорят, борьба хорошего с лучшим в прямом эфире. Ну, это точно уже перебор, да. Хотя иногда, конечно, вот я первую эту свою работу, когда увидела брошюру, открыла, перечитала, думаю, господи, какой ужас. Как-то я не очень хорошо перевела. Но это, наверное, свойственно человеку, он взрослеет, набирается опыта. Вот, может быть, немножко по-другому оценивать свои предыдущие работы, но я понимаю, что я на каждом этапе делаю то, что я могу. Это тоже стресс, это тоже стресс отпустить, перестать править, успокоиться, и тоже, наверное, Владыка здесь может помочь.
Это прекрасный ответ, и я вообще очень завидую тем людям, которые, например, приобретут каким-то образом это громадное издание в 3 томах, издательство «Практика», да, я не ошибаюсь, и откроют вот эту книгу, 1-й том, я как открыл вот эту вот закладочку, и начнут читать. Я вообще удивляюсь не только энциклопедичности самого Владыки Антония, а той манере подавать мысль, вообще вести рассказ, вести диалог, вести беседу, увлекать читающего, слушающего в настоящее время, потому что он не писал, я еще раз повторю, но ведь это громадный талант тех, кто подготовил эти тома, и этот мелкий кегль невероятный, это потрясающее, конечно, открытие, и я бы включил это все в программу наших духовных академий, семинарий, потому что, ну, пожалуйста, вот готовое, да, берите, пользуйтесь, но, тем не менее, это все как-то сложно, я в наше нечитающее время, хотя я с этим не согласен, многие называют его не читающим. Я считаю, что сейчас очень много читают, но читают, простите, пожалуйста, такую ерунду. И вот эти обзоры многочисленные в Ютубе, когда представляются стопки книг, но от которых просто можно шарахнуться. Ну как, убить это время на это, простите, это правда. Теперь о хорошем. А вы продолжаете работать с текстами, и что-то у вас будет, наверное, в ближайшее время, может быть, не вошедшее вот в это собрание, о котором я сказал?
Ну, самая последняя работа – это тексты о молитве, да, владыки, которые мы переводили. И последний текст, с которым я работала вот буквально в новогодние праздники, это был текст об Иисусовой молитве. Очень интересный, очень сложный, сразу скажу. Он был какой-то очень непростой, но он был очень интересный. Он был такой какой-то очень наполняющий и тоже очень много каких-то очень живых историй. И владыка мне еще симпатичен тем, что он не боится какие-то бытовые совершенно вещи вносить в свои проповеди. Он говорит, я не знаю, может быть, кощунственно в разговоре об Иисусовой молитве рассказывать об опыте моей бабушки, которая все время волновалась, но я скажу. И как-то это очень жизненно звучит и очень радостно, и мне кажется, это одна из тех особенностей владыки Антония, которая может увлечь не только людей церковных, которые привыкли к духовным текстам и которые могут это воспринимать легко, но и для людей, для которых это пока в новинку, которые еще где-то стоят на пороге, думают, вообще размышляют просто о смысле жизни, о каких-то темах. Мне кажется, что вот этой своей какой-то демократичностью речи владыка Антоний может увлечь и многих людей, которые пока не в церкви, которым пока тяжело воспринимать сложные богословские тексты.
Не просто демократичностью, доступностью, невероятной доступностью, невероятной простотой, невероятной доверительностью. Я бы сказал, таким особым очарованием. И повторю слова митрополита Петерима Нечаева покойного, который не любил это слово «очарование», памятуя своего учителя, патриарха Алексея I Симанска. Но вот некий все-таки такой заряд красоты, невероятного красивого языка, красивого слова, очень яркого, это у владыки присутствует удивительно, и его можно слушать часами, поэтому. Я благодарю вас, Анна, за такой искренний рассказ, и у меня еще одна собеседница, мне бы очень хотелось с ней тоже поговорить, Яна Родина, верстальщик, дизайнер вот этих брошюр, которые здесь во множестве представлены. Яна, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте работы. Я знаю, что верстка, которая тоже, к великому счастью, мной была освоена еще в 90-е годы, это вообще целый мир. Боже мой, как же мы интересно живем. Вот о каком старении? Мы начали о старении, но у нас столько всего интересного. А звук, верстка, это вообще целый мир. Ты начинаешь создавать своими руками целый, вообще говоря, мир. Там, я не знаю, кто-то говорил, что большие буквы, эти буквицы, это такие огромные деревья, под которыми скрываются маленькие, это целый лес, там уже непроходимый. А ведь это очень важно, представить именно текст в удобочитаемом виде и позволить человеку прикоснуться к слову.
Да, безусловно. Ну, то есть очень важно облечь слово в буквы и в что-то печатное, то, что можно взять в руки, конечно. Хотя кому как удобней, но вот мне, конечно, близко, что вот книги надо их делать обязательно, и надо их делать красиво и по возможности доступно. Я как раз вспоминаю вот эту вот тоже брошюру «Ради чего». Однажды я получила комплимент после этой брошюры. Одна моя коллега по преподаванию в институте, Анна Орешина, она увидела эту брошюру в Косьме, взяла ее, пролистала и подумала, как же вот, слава богу, говорит, наконец-то просто, доступно, вот как-то все на месте. Перелистала в конец, посмотрела, ну и потом мне просто, говорит, ну вот, такую я брошюру взяла. Здорово, у тебя получилось, говорит она мне. Вот, и для меня просто была высшая похвала на самом деле. Хотя вы сейчас разговаривали, я смотрела на эти брошюры и думала, что, ну, здесь... Но это же очень простые работы, то есть они маленькие, выбор тут между там тремя кеглями одного шрифта, да, размерами.
Но вы не обманете профессионала, правый край у вас не выровнен, это о чем ты говоришь.
Хорошо, там, ну да, да, но в целом, да, то есть это не масштабная работа, это там не разные тексты, там без иллюстраций, ну и так далее, да. То есть сказать, что вот какая-то серьезная, огромная, громадная работа проделана нельзя. Но мне близка такая любовь к тому, чтобы подача соответствовала замыслу, функции. Вот. И ну, здесь как-то именно такая задача и стояла. Поэтому мой труд был применен, мне кажется, по адресу, слава богу. Вот.
А вы здорово озвучили мою мысль. Это действительно то, что вот прямо видишь, владыка, мне кажется, вот так бы посмотрел и сказал: да, пожалуй, так.
Не знаю, потому что первая брошюра, она для духовный вопрос пожилого возраста, и вы можете заметить, что там, например, кегль шрифта гораздо больше. Вот, смотря в каком возрасте, наверное, владыка бы смотрел, потому что да, здесь мы, у нас была достаточно большая команда. Вот, я помню, как мы обсуждали, что вот молодые люди, тут, например, сильно меньше кегль, чем в первой брошюре, и я говорю: нельзя вот такие вот большие буквы ставить, это прям даже вот на каком-то внутреннем уровне отталкивает. Так что не знаю, смотря в каком возрасте владыка бы взял, я думаю, так бы и отнесся. Если уже в пожилом, может быть, он бы просто уже, ну, ему было бы тяжело читать, и он бы сказал: ну, что-то не для меня.
Но вы как верстальщик работаете с готовым текстом, но бывает искушение все-таки заняться правкой иногда в тексте, прям уже сверстанные брошюры, посмотреть, как что-то расположено, может быть, что-то утеряно, может быть, что-то там следует заменить, нет?
Нет.
Целиком доверяете редактору?
Может быть, искушение бывает, но да, нет. Я как-то так привыкла работать, что есть моя область, есть область другого профессионала, и нет, ни в коем случае я так не делаю. Но только если мне это доверено, там были у меня какие-то такие работы, не с владыкиным словом, когда просто мне было положено по долгу службы как-то еще редактировать, влезать, да, здесь нет. Не помню такого, хотя вот насчет того, что выбирали там, например, на обложку, что может быть, ну, я только... Как бы, а может быть, а можно ли, а может быть, еще подумать, ну, вот как-то вот так. Ну, на мой взгляд, достаточно аккуратно.
Вы тоже наслышаны, конечно, о владыке, и как ваше личное восприятие его именно проходит в вашей жизни и знакомство с его текстами. Вы читаете свои брошюры?
Конечно, ну, еще на стадии работы, то есть еще до того, как они выходят. Вот не могу сказать, чтобы я повторяла, перечитывала, хотя это, конечно, горько. Вот, я думаю, что вот эта брошюра особенно достойна. Я согласна совершенно, что, ну вот я, например, читала вторую ее часть «Может ли еще молиться современный человек?» еще до этого именно издания. И помню, как меня оно просто-таки вытащило из такого вот, ну, не уныния, но вот чего-то такого...
Нехорошего.
Нежелание, да, нежелание уже как-то действовать в жизни, уж точно. Вот, поэтому текст я навсегда для себя держу в закладках, знаете, таких вот. Точно я могу и буду советовать людям вокруг. Вот, для себя, наверное, тоже. Ну, пока что к нему больше не прибегала. Вот, а насчет других текстов, перечитываю или нет, ну, вот есть молитвы, например, владыки, которые, конечно, повторяются, и новое-новое отношение. Точно все тексты обладают такой силой, что, подходя к ним заново, подходишь как бы к новому. Абсолютно. Вот есть такое свойство Евангелия, и вот тут вот, пожалуйста, владыка. И... Так что, в общем, можно читать, как вы говорите, вот эти труды. Это да. Их невозможно читать подряд. Но зато в них можно найти очень многое там по разным свойствам, вот что нужно. Так что очень я советую, чтобы эта книга все-таки была дома, в библиотеке.
Я вас благодарю, и вот, пожалуйста, подтвердилась теорема. Если человек жил по Евангелию или жил Евангелием, как жил владыка Антоний, то его труды, и в данном случае даже не осуществленные в тексте труды, да, только речь, вот она запечатлилась именно, как вы сказали, по-евангельски. Можно перечитывать, можно находить новые, и в определенных уровнях, наверное, тоже.
Так и есть. Я бы еще вот что добавила. Мне кажется, что свойство его... текстов, почему они такие пронзительные для нас, потому что они все основаны на личном опыте, каждое слово подтверждено опытом, то есть это не умозрительные размышления. Вот иногда даже говорят: вот он повторяет какие-то истории. Да, конечно, он повторяет какие-то истории, потому что он всегда говорит из своего опыта, и этот опыт, он его и рассказывает. Но, во-первых, они по-разному... с разным соседствует, разные акценты даже он расставляет, самим можно в этом увидеть. Вот, ну и да, еще раз, что живы они за счет того, что они правдивы. Правдивы, ну, до конца. Потому что это из его опыта, а опыт его, ну вот, без лжи. Вот так.
Ну и добавим, наверное, что люди, с которыми общался Владыка в течение своей жизни, они тоже были во многом уникальными. Как уникальна вообще та эпоха, которая Владыке соответствовала, в которой он жил. Вот, к сожалению, все-таки, ну, я не знаю, вы со мной, может быть, многие не согласитесь, но более интересные люди жили в предыдущее время. Вот как ни странно.
Я не соглашусь. Но у меня нет здесь аргументов. То есть, с одной стороны, это привычный какой-то подход. Вот там... А когда мы учились в школах, там учили лучше.
Ну, а литература, хотя бы художественная, разве не пример того?
Мне кажется, что, может быть, мы, как современники, не очень умеем оценивать современную. Как современники тех же наших классиков не очень умели оценивать. И зачастую не могли высоко оценить, и только потом оценить. Но здесь я небольшой специалист. Именно по слову небольшой. Просто мне кажется, что этот вектор говорит, что ну вот все лучшее было в прошлом. Ну, просто думаю, что это ну, просто не так. То есть мир, думаю, создан не таким образом, что лучшее в прошлом, а вот в будущем все хуже, хуже и хуже. Мне как-то не верится. Но аргументов здесь крепких у меня, пожалуй, нет.
Старение. Один из показателей. Я про себя. Возвратимся к Владыке. Я благодарю вас. Большое спасибо. У нас осталось совсем несколько минут. Елена Юрьевна, я возвращаюсь к проекту издания вот этих брошюр Владыки Антония. Расскажите нам, пожалуйста, какие у нас есть перспективы в этом?
Ну, перспективы у нас, так сказать, большие. Во-первых, Анна совершенно верно заметила, что мы начали готовить, опять же, совместно с Фондом помощи хосписам «Вера», новые брошюры, и одна из них касается стресса. Ну, я думаю, здесь все согласятся, что мы последние 2 года живем в ситуации стресса, поэтому эта тема, ну, просто невероятно актуальна, прямо суперактуальна, хотя она актуальна всегда, начиная там, я не знаю, с того момента, как бедный неандерталец решил встать на задние ноги вот, и поплатился за это, и кончая современному времени. И здесь очень важно то, что мы обращаемся к опыту митрополита Антония. Почему это важно? Ну, во-первых, этот человек обладал уникальными способностями. Но самое главное – это его устремленность ко Христу. И митрополит Антоний одновременно был человеком высочайшего образования и культуры. И это тоже очень важно. Мы его многие знаем как учителя аскетики, как молитвенника, но помимо этого он получил блестящее образование. Он окончил медицинский факультет, и для того, чтобы быть вот глубоким медиком, он проучился 7 лет, вначале получив базовое научное образование. Он проходил практику в психиатрической клинике Сальпетьер в Париже. Он работал 1,5 года по реабилитации освободившихся узников концлагерей. Он был одним из основателей и директором, то есть входил в состав директоров крупнейшей организации по реабилитации, по возвращению в общество психических больных. То есть этим я хочу сказать, что он подходил к человеку комплексно. И как хирург, как военный хирург, много лет оперировавший на фронте, и как психиатр, и как психолог, естественно, самое главное, как пастырь. То есть вот это соединение, вот эта целостность, подход к человеку как единству тела, духа, души в этой самой иерархии, в главенстве духа, это довольно исключительное качество. Вот могу вспомнить Владыку Луку воина Ясенецкого, конечно, тоже, вот, но и митрополита Антония. И поэтому его тексты, касающиеся подхода к больному, к человеку с ограниченными возможностями, возможностями, к умирающему человеку, к детям, которым нужно объяснить, что такое смерть. Это целостный подход и уникальный подход глубоко духовного учителя, опыт которого пронизан также и очень трезвым отношением к психике, очень трезвым отношением к телу, которое он называет очень красиво, на мой взгляд. Тело – это небольшой кусочек мироздания, который вверен в наше попечение. Вот вы знаете, при таком отношении к телу сразу задумываешься, как ты должен к нему относиться. И поэтому мы уверены, что вот это вот, вот наше служение фонда – это бесплатные брошюры, название которых говорит само за себя, о постели больного, как помочь страдающему, о старении, об утрате близких, мы уверены, что они очень нужны. Нужны как не только людям церковным, но и, самое главное, людям, находящимся на пороге церкви. И еще мне хотелось сделать такое небольшое замечание. Это то, что эти брошюры у нас намеренно бесплатные. Действительно, у некоторых они вызывают опасения, потому что несколько напоминают прозелитов и таких не очень чистоплотных людей, которые раздавали бесплатные штучки, зачастую зазывающие и соблазняющие. Но мы уверены, что у Владыки отсутствует этот аспект, поскольку это человек, который не зазывает, а предлагает. Предлагает свой опыт, предлагает глубочайшую любовь и, так сказать, изливающиеся потоки любви и жертвования. И поэтому человек может либо брать это, либо нет. И, конечно, он говорит на общечеловеческом уровне. Поэтому людям, находящимся на пороге церкви, зачастую нужно дать эти брошюры. Причем дать их бесплатно. Понятно, что у человека, который болен ребенок, его не пошлешь в библиотеку или в магазин. И поэтому мы ужасно благодарны. У меня просто слов нету нашим щедрым спонсорам. Естественно, я не могу удержаться и не сказать, что вот слушатели, даже если они пожертвуют целенаправленно хоть 100 рублей, это означает, что 5 человек получат эти брошюры. 5 нуждающихся человек в домах престарелых, в больницах, в хосписах и других учреждениях. У нас очень часто, у нас некоторые священники из регионов приезжают, прям загружают свой собственный чемодан. Вот. Все, что не поместилось, берут под вышку и тащат к себе в регионы, потому что это действительно востребованные и действительно очень нужные многим брошюры. Надо сказать, признаюсь честно, что мне они тоже очень нужны.
Они нужны всем, не только вам, и я думаю, что вот еще что произошло. Некая цикличность. Если мы вспомним, как распространялись первые брошюры проповеди, бесед митрополита Антония Сурожского, вот эти машинописные какие-то странички, книжечки, различные, так сказать, склеенные листки, и люди с замиранием сердца читали еще, казалось, непривычные слова и постигали совершенно непостижимую премудрость православного вероучения вот в таком легком и именно во Владыкином изложении, как это было прекрасно, и как прекрасно, что сегодня вот эти вот цветные, великолепно оформленные брошюры снова говорят с нами голосом Владыки и заставляют нас осмысливать вот эти вопросы, которые вынесены в качестве заглавия на каждую из брошюр. Это великое дело и великое благо для нашего общества, но сегодня Владыка сражается, можно так выразиться, на поле, уже заполненном вот этими семенами и хорошей литературы, и совершенно бессмысленной литературы, потому что выбрать сегодня книгу и брошюру – это на самом деле труд. Но те, кто знаком с митрополитом Антонием, я думаю, они безошибочно сделают свой выбор. Я благодарю всех собравшихся, еще раз хочу выразить огромную благодарность всем, кто сегодня здесь был. Мы беседовали с Еленой Юрьевной Садовниковой, президентом фонда духовного наследия митрополита Антония Сорожского, Александрой Доброхотовой, корректором и редактором брошюр, Анной Дик, переводчиком, редактором текстов митрополита Антония, и верстальщиком и дизайнером брошюр, Яной Родиной. Я очень надеюсь, что наши беседы вот такие, они тоже дадут определенный заряд для того, чтобы наши слушатели немножко подумали над темами, которые Владыка раскрывает, и, во всяком случае, раскрыли его книги, его брошюры, послушали его беседы, которые сегодня можно слушать на радио «Радонеж» еженедельно. Мы все сделали для того, чтобы Владыка звучал у нас как можно чаще, и, в частности, это тоже благодаря фонду духовного наследия. Елена Юрьевна делится своими пленками, а мы их по возможности восстанавливаем для качественного звука. Может быть, со временем мы издадим и такие какие-то вместе общими усилиями звуковые диски или флешки, как сейчас это принято. Но Владыка должен войти в жизнь каждого православного человека и неправославного тоже, потому что он универсален, он для всех. Это очень важно, что он живет с нами, а подтверждением того, что он жив, и то, что он говорит с нами, вот сегодняшняя наша встреча. Я, например, почувствовал его очень-очень, как всегда, когда общаюсь с представителями и фонда, и любого дела, которое связано с Владыкой. Благодарю вас.